Присаживайтесь, пожалуйста. Мы с вами говорили о том, что брак – это не абстракция, есть очень конкретные истины. Мы говорили, что эти основные истины можно изобразить в виде механизма, в виде определенных шестеренок, которые должны крутиться. Но есть и другие истины, которые относятся, образно говоря, к тому, что смазывает движение этих шестеренок, и без них этот механизм, кажется, не всегда срабатывает. И мы с вами начали изучать одну такую составляющую этого масла, которое, или этого елея, который смазывает этот механизм. И мы в виде тезиса такого это зафиксировали. «Любите друг друга, проявляя нежность и уважение». И вчера мы говорили о том, что любовь смягчает все несовершенства, которые есть в браке. Она помогает нам пройти какие-то трудные моменты, пройти мягче, пройти с большим пониманием, поддержкой друг друга. И тоже мы говорили о том, что форма выражения любви должна определяться тем, как Бог сотворил человека. И в частности, мы посмотрели, что суть любви неизменна, и мы больше на нее обратили внимание. Сегодня мы посмотрим на форму любви. То есть мы постараемся подчеркнуть такой момент, что особое выражение любви от жен к мужьям должно выражаться в уважении мужчин. А особенная форма, такая очень ясная для женщин, от мужей, это, я назову слово, нежность. Хотя тут много других слов можно тоже назвать. Давайте посмотрим и постараемся сейчас вот сформировать такое глубокое библейское убеждение, что действительно мы должны любить друг друга в браке, не просто как нам, ну, естественно, хочется или как оно получается, а действительно мы должны с мудростью и с усердием понимать своего спутника в жизни и учиться любить его, соответственно тому, как Бог его сотворил. Итак, форма любви зависит от того, как человек сотворен. Посмотрим Бытие, 2 глава. Бог сотворил Адама и Еву, мужчину и женщину, или мужчин и женщин по-разному. Бытие, 2 глава, с 15 стиха. Сейчас, когда мы это читаем, очень знаменитый отрывок. Вы знаете наперед, что мы прочитаем. Но пусть будет это время, когда у нас формируется такая убежденность, что действительно наш спутник в жизни, он не такой, как мы. 2.15. «И взял Господь Бог человека, мужчину имеется в виду здесь, Адама, и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его». То есть Адаму дана была определенная миссия жизни. Он должен был возделывать сад, хранить его и делать это, из всего учения Писания мы понимаем, делать это ради славы Божьей. Ради того, чтобы отражать красоту Творца, которая была заложена в Адаме и в творении. Он должен был тоже творческий определенный потенциал свой реализовывать и тем самым славить Бога. У него была определенная миссия. Для нас, может быть, кто не очень глубоко задумывается, это такое дело. Ну что там сад какой-то? Как-то это несерьезно, это вообще не по-мужски. По-мужски это там, ну, какие-то железки делать или какие-то машины там, или что-то в этом роде. Но на самом деле это был совершенный мир, и это было очень сложное, очень интеллектуальное, очень весомая, значимая миссия. То есть, по сути, миссия была это славить Бога через такой уход за садом. 16 стих. «И заповедал Господь Бог человеку», то есть мужчине в данном случае, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ты испытаешь духовную смерть, разлуку с Богом, потом ты будешь стареть, разрушение тела будет, то есть смерть будет действовать в тебе, потом произойдет физическая смерть, и если ты не будешь спасен, вторая духовная вечная смерть, вечное отлучение от Бога. И Адам нес такую ответственность, это довольно серьезно. Более того, он нес ответственность даже за мир, в котором он был, потому что его грех приводил разрушение в мир, в котором он жил. Таким образом, Адам должен был возделывать и хранить, я так скажу, свое преклонение перед Богом. Через такое очень верное послушание Богу, что он может есть, что он не может. И все он это должен был делать, опять же, ради славы Божьей. То есть он должен был развивать свое преклонение перед Богом в ежедневном послушании, что он не ест с этого дерева, и тем самым славить Бога, почитает Бога он, и так далее, и так далее. То есть ему дана была очень серьезная миссия. Скажем так, миссия такая, ну что ли, в материальном мире работать, и миссия в духовном мире тоже по-своему работать, хранить и возделывать свое сердце перед Богом. Это была миссия, на исполнение этой миссии смотрели ангелы, смотрели бесы в том числе. Мы знаем, сатана обрушил свою атаку и соблазнил Адама и Еву. То есть то, что изначально Адаму было дано, это было очень важно. Можно больше продолжать в это углубляться, и просто в этом направлении мы обязательно откроем, что это было очень важно. Можно сказать, что Адам, когда был сотворен, он был сделан как бы капитаном корабля. То есть большой корабль, у которого есть определенная миссия, и он должен был, Адам должен был направлять этот корабль в правильном направлении. То есть он нес на себе ответственность за то, чтобы этот корабль плыл по заданному курсу, то есть чтобы ориентир был на самый верный праведный маяк. Это очень ответственное дело. И смотрите дальше, 18 стих. То есть на этом остановимся. Вот так Бог сотворил Адама. Вот обстоятельства, в которых Бог его творил. Есть творение, нужно управлять творением, развивать, хранить. Нужно развивать и хранить преклонение перед Богом, нести ответственность за себя и, в принципе, за все творение по-своему. И держаться этого курса. Адам взял на себя такую ответственность. 18 стих. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему». Здесь мы видим, что Бог планирует творить женщину, жену ему, и мы видим, что Бог определяет, что Адам не самодостаточен, ему нужен кто-то из подобных ему, кто бы помогал ему. И Бог в этом смысле называет Еву здесь, он не говорит, сотворим ему второго человека, а он уже точно формулирует именно предназначение этого человека. Она сотворена быть помощницей для него. То есть Адам был сотворен в одних обстоятельствах, когда есть мир, когда нет человечества, когда есть миссия, он берет ее на себя, принимает эту ответственность. Женщины были сотворены, тоже они подобны, ну, по образу и подобию Божию, тоже они несут ответственность, то есть они тоже полноценные абсолютно люди, но они были сотворены в других условиях, когда уже был Адам, когда уже была миссия определенная, когда эта миссия достаточно сложная, и Адам сам не может с ней справиться, и тогда Бог творит Еву, чтобы она была ему помощницей в выполнении этой миссии. Он поэтому и называет ее «сотворим ему помощника», соответственного ему. То есть Адаму нужна была помощница для того, чтобы исполнять миссию, которая ему дана. Не просто для того, чтобы непонятно что делать. Ну пусть что-то там ему помогает. Нет, Бог очень осознанно, очень ясно определил, вот твоя миссия, Адам. Потом он анализирует Адама, ты не можешь сам справиться, тебе нехорошо одному быть в этом. Поэтому тебе нужна помощница для того, чтобы ты жил правильно передо мной, славил меня, слушался меня, возделывал и хранил сад, и она будет тебе помогать в этом деле. И, конечно, еще начнется как бы рождение детей, начнется семья, и в этом она тоже помощница. То есть вообще в жизни перед Богом для того, чтобы славить Бога. То есть это очень важно заметить. Когда Бог творил Адама, Он творил его в одних обстоятельствах, когда Он творил Еву в других обстоятельствах. Когда он творил мужчину, он творил его для одного предназначения, когда он творил женщину, у нее другое предназначение. В общем, конечно, одно предназначение – славить Бога. И когда уже мы будем на небесах, то не будет, мы не будем как мужчины и женщины. Иисус говорит, как ангелы будем пребывать. То есть какого-то различия уже такого особого, наверное, не будет. То есть как бы в сути мы сотворены по образу Божьему, но когда Бог творил нас, какие-то особенности, когда в нас закладывал, то он закладывал их, исходя из того, что мы должны выполнять на земле. То есть определенные особенности, и это очевидно. Мужчины и женщины отличаются по внешнему виду, физически отличаются, отличаются, если в общем взять, эмоционально, отличаются то, как они мыслят. То есть отличия. То есть Бог создавал нас для того, чтобы мы были максимально плодотворны и эффективны в том деле, которое мы должны делать на земле. Мужчины сотворены быть, нести нагрузку ответственности, держать удар, быть лидерами, нести эту тяжесть лидерства и защиты семьи. Женщины сотворены быть помощницами, быть теми, которые создают удивительную атмосферу, в которой они как вселяют мужество, они создают атмосферу, в которой расцветает сердце человека, оно усиливается, оно укрепляется. Мужчины же предназначены для того, чтобы держать удар, идти вперед. Если можно сравнить с кораблем, с ледоколом, то мужчины, ну, капитан корабля, или же это вот этот нос ледокола, он должен брать на себя удар льда. Иногда мужчины так не делают, и жены там с киркой пробивают, чтобы корабль семьи проплыл. Но на самом деле это ответственность мужа. Ответственность жены в том, чтобы там в каюте или в каютах создать такой уют, в котором мужчина может, вернувшись, восстановиться, укрепиться, исполнить свою роль в семье. То есть, и поэтому Бог дал такие уникальные особенности нам. Он дал нам способность это делать. Когда мы не выполняем свое предназначение, у нас неудовлетворенность определенная, мы начинаем выполнять что-то другое предназначение, например, когда мужчины женственно живут или женщины мужественно, роль мужчин играют. Это неестественная роль, это то, что давит, это то, что искажает где-то нас. Это не то, для чего мы были сотворены. Хотя, опять же, Божьей силы достаточно, чтобы жить в разных обстоятельствах. Не у всех есть мужья, не у всех есть жены и так далее, и так далее. Господь для нас и муж, и жена, и он и отец, и друг, и спаситель наш. И ниже написано в Бытие, как Бог объяснил Адаму, он привел животных, показал им, объяснил Адаму, что тебе нужна помощница, и потом сотворил помощницу, и первый брак произошел. Таким образом, Бог создал мужчину и женщину разными, так как создавал их в разных обстоятельствах и для разного предназначения. И отсюда он создавал их с разным внутренним вот этим устройством, с разными внутренними сильными и слабыми сторонами, с разным как бы ДНК внутренним. Из-за того, что Бог сотворил мужчин и женщин по-разному, он дает им разные роли в браке. Это очевидно, мы, по идее, это должны знать, сегодня еще прочитаем. Он тоже дает им разные роли в церкви. Роли одинаково важны, одинаково ценны, но все же это роли разные. Ну, например, в браке муж должен быть лидером, жена должна быть помощницей. Муж должен брать на себя удар главенства, ответственности, жена должна подчиняться ему. Муж должен с особенной нежностью относиться к жене своей, как к немощнейшему сосуду, исходя из того, как она устроена. А жена должна оказывать честь своему мужу или почтение, или уважение для того, чтобы он был силен исполнить то, что он должен исполнить. Заметьте, это, на мой взгляд, довольно очевидно. То есть, когда мужчины, или даже женщины, где-то, когда человек играет какую-то роль лидерскую, несет ответственность, он очень нуждается в ободрении, он нуждается в уважении. Из-за греха мы сомневаемся в себе, мы делаем ошибки, что-то не получается. Одно дело, когда ты просто сделал там для себя где-то ошибку допустил, ты там сам себе пострадал. Другое дело, когда ты несешь ответственность за кого-то, за жену или там за детей, или еще за родителей престарелых, и ты там допустил ошибку, и пострадали многие. То есть это уже мужчина сомневается, уже тяжело. И если жена еще его не уважает, если она его не поддерживает, если она не вселяет в него уверенность и мужество, это очень тяжело. Поэтому проявление любви в виде уважения к мужу, это играет, или вообще к мужчинам, играет колоссальную роль. Это, кстати, тоже относится к развитию братьев в наших церквах. В них нужно вселять мужество, им нужно оказывать определенное уважение для того, чтобы они могли развиваться. Или, с другой стороны, женщины, которые создают атмосферу тепла, поэтому они более тонкие, они более чувствительные, они чувствительны и переживают действительность, поэтому они лучше замечают какие-то детали, они могут мягче или нежнее, или любвеобильнее позаботиться о том, кто в каких-то страданиях, быть более милосердными, быть более чувствительными, сочувствующими, быть более поддерживающими для своих детей. Почему они способны это делать? Потому что они мир воспринимают более чувствительно, они более мягкие, они не такие толстокожие, как мужчины. И поэтому они нуждаются в том, чтобы к ним проявляли нежность, потому что им сложнее, чем мужчинам. Даже можем посмотреть, как мужчины, или там я со своим сыном, я с ним там дерусь, там, или что-то такое. С дочерью я тоже подобное делаю, но совсем не так. То есть даже то, как мы физически устроены, говорят о том, что разное проявление любви особенно важно для нас. Муж должен быть добытчик, должен быть защитник, жена создает атмосферу уюта, тепла, такого созидательного покоя в семье. В церкви разница ролей. Мужчины должны нести авторитетное учение, лидерство, главенство, они должны направлять церковь, созидательную такую атмосферу тепла, милосердия, заботы, молитвы, чувствительности. Бог отдал женщинам, они особенно талантливы в этом. Именно поэтому Павел пишет Титу, давайте посмотрим послание Титу, он пишет о различном наставлении для стариков и стариц, и для молодых девушек тоже. Вот что он ему говорит. Титу, 2 глава, первые 5 стихов. «Ты же, говорит, то, что сообразно здравым учением». То есть, ты говорит так, чтобы это соответствовало библейскому учению о том, ну, о разных, конечно, моментах, о том, как сотворены мужчины и женщины в том числе. Заметьте, ниже Бог говорит разное наставление. То есть, он повелевает Тимофею по-разному. Он не говорит, говори мужчинам и женщинам, вот три пункта, и всем одинаково. Но он разные нюансы подчеркивает. Он говорит, чтобы старцы были бдительны, то есть, чтобы они, знаете, это как сторожевой пес, который он, если заснет, то пропустит волка, который, ну, там, повырезает овец. Поэтому он очень бдителен, он моментально, у него уши поднимаются, он настороже. Старцы должны быть бдительны, они должны быть, ну, такие расслабленные и где-то потерять эту бдительность. Они должны быть степенны, то есть определенное уважение должно быть. Они должны с достоинством делать то, что они делают. Они должны быть целомудренны, то есть полноценная мудрость должна у них быть. С какой стороны на него не посмотришь, он вызывает уважение у тебя. То есть он не так, что то, что он здесь делает, он хорошо делает, а где-то за угол зайдешь, с другой стороны на его жизнь посмотришь, и уже уважение теряется. Они должны быть здравы в вере, то есть такое здоровье со всех сторон. Тоже в любви должны быть способны любить, это очень важно, потому что мужчины могут становиться более строгими, более резкими, более грубыми, менее чувствительными, потому что нужно бежать, решать задачу, он бежит в бой, он не думает, что тут рядом с ним. Он может быть нечувствительным. Он должен быть здрав в терпении. Опять же, это очень связано с любовью. И дальше он говорит, чтобы старицы также, то есть, в принципе, эти же истины относятся к ним, написано также. Но к ним подчеркиваются, ну, другие вещи. Чтобы старицы также одевались прилично святым. То есть, к мужчинам, по-моему, так напрямую нигде это не сказано в Писании. Ну, в Ветхом Завете о первосвященниках говорится. Но у женщины говорится, потому что они стараются себя больше украсить, они стараются, они более ценят красоту, вот такие вот детали определенные. Кстати говоря, у нас когда-то был такой семинар мужской, ну, это мы так собрались, провели этот семинар, а потом у нас в церкви был женский семинар, и я там тоже присутствовал. И это было радикальное отличие, то же место, тот же зал, но это были украшения, это были цветочки, это даже просто там, где чай и кофе у нас стоял, печенье, там уже было все украшено. И это никто задание не давал, и никто не останавливал мужчин, ни в коем случае не делайте это, они так рвутся. Они даже не думают об этом. И женщинам не нужно давать указания, они где-то красивее что-то делают. Даже если женщины там в монастыре, да, и там какая-то форма одежды одинаковая, все равно где-то какой-то цветочек появится, какая-то все равно вещь, или там форма одежды, там, не знаю, милицейская или еще какая-то. Все равно есть какие-то детали, которыми они себя украшают. И поэтому это тоже связано с тем, как женщины сотворены. И поэтому Павел говорит, наставляй старец, чтобы они одевались прилично святым. Даже старицы могут неприлично святым одеваться. Большая тема, очень хорошая тема. Чтобы они не были клеветницы, то есть у них есть склонность обычно говорить больше, чем у мужчин, поэтому есть больше искушения начать распространять, ну, информацию негативную о ком-то, по сути, сплетничать. Не обязательно наговаривать ложь, говорить правду, но правду, которая унижает, как бы разрушает уважение к людям. Чтобы они не порабощались пьянству. Интересно, о мужчинах это не сказано, о старцах. Наверное, в нашем бы народе наоборот бы было сказано, но тогда по-другому была ситуация. И, ну, если рассуждать о пьянстве, пьянство – это то, с помощью чего люди стараются просто защитить свое сердце от боли, от каких-то проблем. Человек не справляется с жизнью, он выпил, ему легче. У него неудача, он залил горе вином. У человека просто какое-то чувство там определенное, переживание или депрессия, или неуверенность, или еще что-то. То есть определенная внутренняя ранимость. Вот почему пьют люди. Или человек не может на вечеринке веселиться хорошо. И он комплексует из-за этого. Я до уверования, в общем, правда, я не сильно пил, у меня были другие причины, по которым я пил, но то же самое, как бы, то есть ты чувствуешь слабость, и алкоголь помогает тебе отключить совесть, отключить твой разум, и то есть ты себя защищаешь, чтобы плохо себя не чувствовать. Может быть, из-за этого, я не знаю точно, не буду утверждать. Говорится, чтобы они учили добру, чтобы вразумляли молодых женщин, любить мужей, любить детей, то есть быть вот этим вот как бы клеем, который склеивает семью, который проникает, елеем, который проникает в трещинки где-то души и сердца, и там исцеляет, и заботится глубоко. То есть видите, какой призыв? Об этом старцам не было сказано даже. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме. Это их очень конкретная ответственность. Они должны создавать там уют, они должны создавать там атмосферу, в которой здраво дети растут. Перед ними не стоит задача пойти заработать еще больше денег, а детей пусть воспитывают детский садик, или школа, или бабушка-дедушка, или улица, или какая-нибудь нянечка. То есть семья должна воспитывать своих детей. Муж должен быть там, зарабатывать деньги, бороться за это. Жена должна быть попечительной о доме. Тоже, чтобы они были добрыми. Это то, что особенно важно для женщин, то, что связано с их предназначением. Покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Если женщины живут по-другому, Божье Слово порицается. Учение Божие хулится просто. Оно, ну, как еретическое по-своему представляется народу. Поэтому они должны являть такую покорность мужьям, следовать за ними, а сами за их спинами создавать, за их спинами в хорошем смысле слова, создавать уют, тыл, куда он может вернуться, отдышаться, отлечить, там, полечить раны и пойти опять воевать за свою семью. А она здесь создает эту атмосферу. Муж, конечно, когда возвращается, должен наставлять свою жену и своих детей, вести свою семью. То есть это еще один текст, который говорит о том, что наставление разное здесь подчеркнуто для мужчин и женщин. Конечно, очень много общего, однозначно. Но есть некоторые такие особенности. Исходя из того, как сотворены мужчины и женщины, форма проявления любви по отношению к ним должна быть различной. Они разные, они нуждаются в разных вещах. Если мы хотим, чтобы наш спутник жизни ощутил нашу любовь, именно ощутил ее, не просто, чтобы мы сказали, я ее проявил, у меня все нормально, а чтобы эта любовь действительно дошла до сердца, и человек ее ощутил, и она его поддерживала, укрепляла, развивала, где-то утешала, ободряла, то мы должны проявлять эту любовь в той форме, в которой этот спутник жизни нуждается ее принять. То есть нам нужно понять такую простую истину, что когда мы имеем спутника жизни, то есть вот если я себе могу сказать, моя жена – это не второй я. И поэтому, что классно для меня, классно для нее. И поэтому хлоп там ее по плечу, а давай это, а давай сейчас тут просто лучше решим нашу проблему, наше разногласие. Сейчас просто даже поорем друг на друга и решим вопрос, и классно будет. Если, может быть, для мужчин это нормально, я вспоминаю просто, как моя сестра к Богу пришла, и она пришла в церковь. У меня друг очень хороший, и сейчас есть, и тогда был. И вот мы провели вместе вечер, а она мне потом говорит, слушай, а почему Алик весь вечер издевался над тобой? Я говорю, где он издевался? Ну, все время шутил над тобой. А для нас это было как большое удовольствие, вот так вот поподдевать друг друга. И мы, это абсолютно для нас было приятно, весело. А для нее это выглядело как угроза определенная. Поэтому мы не можем думать, будто бы мы в браке за вторым собою. Жена думает, ну муж, конечно, понимает эти вещи, что вот здесь нужно так, что вот здесь вот так, и что когда я там... А жена, конечно, понимает, и иногда там жена, ну что, ты уже готов там? Сейчас еще мне немножко нужно закончить. Ты приходишь, через 15 минут ты немножко заканчивал, все на столе уже остыло. Она расстроена. Ты же сказал, что тебе немножко. Ну, под немножко я подразумевал, в общем, в таком... Не совсем то, что ты подразумевала. Она подразумевала, что ты уже просто летишь пулей кушать, она накрывает, она вкладывала сердце. А оказывается, он не может читать мысли. Оказывается, он не относится к обеду так же, как я отношусь. Оказывается, его там чуть-чуть еще доделать не такое, как у меня. И если мы это не понимаем, то мы можем просто причинять боль друг другу, обижаться друг на друга. Мы можем, ну, в общем, претензии выставлять друг другу. Мы должны понять наши различия, они есть. Бог, кстати говоря, сотворил нас разными, и мы иногда можем думать, что это как проклятие для нас. Ну что же она, ну что же он не понимает, ну это же элементарные вещи. Но Бог сотворил нас разными, и это благословение для того, чтобы нас учить. Конечно, те люди, которые не хотят переживать дискомфорт и боль, изменения личного, они могут возненавидеть и семью, и брак, и своего спутника жизни, и все эти различия. Потому что эти различия вводят меня в ситуацию, где у меня есть определенный дискомфорт, который мне нужно переживать. Если цель моей жизни, помните, я вчера об этом говорил, мы всегда на раздорожье. Одна дорога ведет на Голгофу, где я могу прославить Христа своим послушанием, другая дорога ведет к идолу моего комфорта. И если я хочу идти по этой дороге, то для меня будет очень неприятно то, что мне нужно переживать дискомфорт. Ведь смысл моей жизни и счастье моей жизни – это в конце концов испытывать ну, хотя бы определенного уровня комфорт. Речь не идет, конечно, о том, что все будет комфортно. Я просто хочу нормально жить. И когда это мое посвящение, то, конечно, различия в браке будут как проклятие. Потому что различия помогают идти в сторону Голгофы. Они как раз не помогают двигаться в сторону... Ну, конечно, они тоже ведут к комфорту, в конце концов, но комфорт не такой, не идольский, а комфорт у ног Иисуса Христа, когда мы переживаем страдания, и потом там мы успокаиваемся в Нем. Бог дал эти различия, это благословение. Учиться так любить – это благословение. Хотя я сам устаю от этого, мне самому, я думаю, что каждый из нас, так или иначе, где-то больше, меньше, мы устаем от этого. Нам хотелось бы, чтобы ну, вот просто не напрягаться, не пытаться раскодировать своего мужа или свою жену. Это как будто бы мужчины и женщины, они как в разных системах мышления, они как в разных мирах находятся. И между нами должен быть все время переводчик, как на разных языках люди разговаривают. Кто-то должен напряженно трудиться, чтобы вот, это, вот эту речь перевести на вот эти понятия, чтобы этот человек именно понял в сердце то, что этот человек в сердце имеет. И это, ну, переводчика нет среди нас, поэтому мы должны быть переводчиками. Мы должны вникать в мир другого, исследовать его, понимать, как это все устроено, замечать различия. Иногда нам нужно раз в 100 удариться головой об какую-то проблему, чтобы потом таки сказать, а, все-таки изменять его в этом не нужно, а мне нужно просто принять то, что он другой. И мне нужно понять это, подстроиться, возлюбить даже это и служить ему, исходя, или ожидать от него что-то, исходя из того, какой он или какая она. То есть это определенный труд исследования, и это определенный постоянный труд вот этой вот, ну, раскодировки того, что звучит. Нам в первую очередь кажется, я же все понял, или я все поняла, ну, уже ж русским языком разговаривать, или украинским, то есть все же ясно. Что я тут еще должен раскодировать? И потом мы сталкиваемся с трудностями. Потому что мы любим мужчин женской любовью, так как приятно женщинам. Или мы любим женщин, так как приятно мужикам, чтобы их любили. И мы проявляем любовь, и мы даже жертвуем собой. А вот, эти шестеренки, они скрипят, скрежещут, отламываются куски, стирают друг друга, и кажется, ну я же пытаюсь быть лидером, я же пытаюсь быть помощницей, что ему еще надо? Но то, как я это пытаюсь, не соответствует тому, как он или она сотворены. Поэтому этому нужно учиться. Один из вопросов. Надо больше денег. Да. Ефесянам 5 глава. Давайте еще посмотрим. С 22 стиха по 33. Тоже обратите внимание, что в тексте использованы разные слова, как бы разные повеления для женщин и для мужчин. С 22 стиха. «Жены, повинуйтесь своим мужьям». Кстати говоря, в 21 стихе там написано, чтобы все, повинуясь друг другу, в страхе Божьем жили. То есть это относится ко всем христианам. Но потом там описана исполненная Духом Святым жизнь, и как человек исполняется, и там последняя фраза, вот это 21 стих, повинуясь друг другу в страхе Божьем. То есть это смирение, это взаимосмирение друг перед другом между христианами. И мужчины, и женщины друг перед другом должны взаимосмирение проявлять. Но потом Павел, когда начинает применять этот принцип непосредственно к браку, он уже использует чуть другие слова, чтобы продемонстрировать, как они должны почитать друг друга, или повиноваться друг другу, или служить друг другу в браке. И он здесь использует к женам, повторяет это же слово «повинуйтесь», а к мужьям применяет уже другое слово. Чтобы это служение в браке Он хочет выделить, что оно, ну, имеет несколько другую форму. 22 стих. «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». То есть вот уровень повиновения, то есть как Господу. Очевидно, сверхъестественная задача. Почему? Потому что муж уже заслужил уважение? Нет. Потому что он заслужил того, что ему можно доверять? Нет. Почему? Потому что муж есть глава жены. Все. Как только произошел там свадебная церемония, да, как только брачный завет заключен, муж есть главой жены. Он не становится им, он это не заслуживает, он это не завоевывает, он ничего не должен делать. Бог просто сделал его главой жены, и жена должна его принять и повиноваться ему. Ему не нужен большой опыт в жизни, ему не нужно быть профессионалом этого дела, ему не нужно что-то там доказать, передоказать, исправить какие-то ошибки. Он просто уже есть глава жены. Нет никаких других условий. Если он твой муж, он твоя глава. И поэтому повинуйся ему. Проявляй к нему повиновение, проявляй к нему, другими словами, уважение, как главе. Он есть глава жены, как и Христос, глава церкви. То есть удивительная параллель. И он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем должны повиноваться во всем. Как церковь повинуется Христу, так и жены должны повиноваться своим мужьям во всем, кроме греха, конечно, имеется в виду. Во всем, что не является грехом. В браке обычно почти никогда нет проблем. Это очень-очень редко, когда муж ведет ко греху, и жена должна воспротивиться и не последовать. Покориться больше Богу, чем мужу. В основном жены не покоряются своим мужьям, потому что мужья предлагают делать вещи, которые неудобны для жен. Не самый мудрый вариант, не самый короткий путь, не самый профессиональный подход к решению вопроса, не самая удачная формулировка, что угодно. Не самый лучший там прошлое в этих всех вопросах и тому подобное. То есть жены в основном не могут повиноваться своим мужьям, у них не получается, и это не касается греха, а в основном это касается негреховных вещей. Просто им трудно, что их муж ведет их на путь самопожертвования, следования за Христом. То есть он просто нарушает их комфорт, их мечты, может быть, их представление о том, как нужно с детьми поступать. Я же не за себя, я же за детей. Следую за своим мужем даже в этом случае. Если это не грех, следую за ним. Это дискомфортно, это страшно, потому что, а вдруг с моими детьми что-то случится? Иногда мамы так себя ведут, они просто вырывают детей из рук своих отцов, они защищают своих детей от отцов, а потом говорят, так где ты на работе детей вообще не наставляешь такой-сякой? Потому что она с первых дней вырывала его из рук, потому что он же может сломать ребенка, он же нечувствительный. И мужья так играют роль, не-не-не, памперсы, я это не могу, это там жена. Ой, на руки, ну да, но я вообще не сильно разбираюсь в этом. Он когда подрастет, вот тогда мы с ним, как пацаны, мы там что-то сделаем. Это проблема, так не должно быть. Дети нуждаются в папах точно так же, как нуждаются в мамах. Это светская психология учит, что они нуждаются в мамах до такого-то возраста, а потом в папах. Найдите это в Библии, вы не найдете. Бог сотворил и папу, и маму для ребенка, они нуждаются в нем. Поэтому жены должны следовать за своими мужьями, и если они не следуют, причина одна, или почти одна в большинстве случаев, это то, что муж своими решениями, ну как бы вынуждает жену идти по пути самопожертвенного поклонения Богу. Например, муж предлагает там, не знаю, купить не самую удачную вещь, или там не одевать там, не знаю, какую-то третью одежду на ребенка, потому что он спарится. Мне страшно, например, женщине страшно, что ребенок же заболеет воспалением легких, это же очевидно. Сейчас всего 25 градусов, если не одеть третью одежду, будет большая проблема. И ей нужно просто доверить Богу своего ребенка, доверить Богу жизнь своего ребенка, здоровье своего ребенка, сколько этот ребенок проживет. То есть очень ценные вещи, нужно в сердце пережить, положить себя на жертвенник и сказать, Господь, да будет воля Твоя, я покоряюсь Тебе, я следую за своим мужем, я оказываю ему уважение и честь в этой ситуации. Я хочу сказать, мне, конечно, очень тяжеловато то, что ты это говоришь, но я последую за тобой, ты мой муж. И вы бы могли себе представить, что там в сердце у мужа происходит. Он уже забыл про ребенка, он уже забыл про все, он видит, как его жена почитает его, это очень важно для мужчин. Но чтобы ей последовать так, ей нужно отвернуться от идола комфорта, от дороги, где она все сама защищает и своих детей, и счастье сама кует, и довериться Богу, довериться Христу, и ради Него, ради того, чтобы слава Христова была явлена в отношениях с мужем, она следует за ним. Вот почему трудно послушаться, потому что муж даже предлагает, может быть, не самую мудрую вещь, вынуждает тебя жить в доверии Богу, вынуждает тебя не черпать комфорт из своей плотской какой-то жизни, из своей привычной жизни, но искать комфорт во Христе. Он как бы отрывает тебя от комфорта, в котором ты живешь, и у тебя ничего не остается, тебе не на что опереться, тебе только на Бога нужно опереться. И это хорошая ситуация, когда мы учимся доверять Богу. Когда мы учимся воевать с Богом, когда мы говорим, что победа от Бога в нашей жизни. Трудно повиноваться, потому что трудно доверять Богу. В этом суть. О мужьях смотрите, как написано. Мужья, не написано, повинуйтесь в страхе перед Богом, перед своими женами, но применение повиновения, взаимоповиновения, здесь в виде слова «любите своих жен». То есть подчеркивается вот эта доброта, которую вы должны являть туда, благо, которое вы должны больше и больше туда давать. В принципе, это можно заменить, ну, по-своему словом, нежность. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. Тоже сверхъестественный стандарт любви. Без близких отношений с Богом ни один мужчина это выполнить не может. Как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Это самопожертвенная жизнь. И здесь говорится о цели определенной. Любите своих жен вот по такому уровню, жертвуйте собой много, живите, скажем так, не требуя справедливости, чтобы 50 на 50 мы жертвовали собой. Мужчины призваны больше собой жертвовать. Мужчины призваны больше испытывать удар на себе. Если мы нос ледокола, а нас разбивается лед. Значит, справедливость тут, количество ударов на мужчинах должно быть больше, чем на женщину. Мне это лично по плоти очень не нравится. И иногда кажется это трудно и так далее. Но это вот этот истинный секрет или истинный принцип, как благословенный брак строится. И здесь написано 26 стих «цель», то есть к чему эта любовь должна вести. Смотрите, «Христос предал себя за церковь, чтобы освятить ее». Очистив баню водной посредством слова, чтобы представить ее себе славной церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. То есть говорится, мужья должны любить своих жен, подобно Христу в церкви, чтобы представить их без пятна и порока, чтобы они расцветали в твоих руках, чтобы они созидались. То есть это должна быть такая любовь, которая их освящает, взращивает, и они расцветают как личности. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Вот еще образ. Смотрите, кстати, очень много про мужчин написано в этом тексте касательно, как они должны любить. Как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя. То есть это дополнительная, усиливающая мотивация. Мужья, любите своих жен. Вы можете быть не склонны к ним проявлять любовь, вы можете быть нечувствительны, вы можете быть, ну, грубыми ради правильной, даже благой цели. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти. Но смотрите, какие слова использованы. Но питает и греет ее, как и Господь церковь. Господь от церкви к церкви проявляет любовь, Он питает и греет ее. Это очень нежные образы. То есть Он заботится о ней, Он ее согревает, когда ей холодно, Он ее защищает таким образом. Мужья должны проявлять вот такую нежную любовь к своим женам. И я думаю, что нам, мужчинам, очевидно, это сверхъестественная задача. Это не то, к чему мы особо склонны. Нам бы побороться на песке, вот это вот интересно. И не обратить внимания, там сколько синяков осталось, мы чувствуем, и вот это было замечательно. Хоть и там синяки, ссадины, но ты чувствуешь себя очень хорошо. Ты как, или с тренировки иногда я шел, и ты просто еле-еле тащишь сумку уже от усталости, но ты с чувством выполненного долга. Я занимался борьбой и карате потом, и это классно. То есть синяки – это не проблема. То есть кажется, вот это вот самое лучшее, самое интересное, самая вдохновляющая любовь. А быть нежным, это как-то, ну, трудно, неестественно для нас. Но Бог учит нас такой любви. Давайте пропустим еще 33 стих, прочитаем. «Так каждый из вас, к мужчинам, да любит свою жену, как самого себя, пусть проявляет к ней такую форму любви, а жена да боится своего мужа». То есть к ней форма проявления любви выражена в слове повиновения, а здесь даже добоится своего мужа. Конечно, не имеется в виду, что она должна бояться его, как какой-то собаки, которая сорвалась с цепи, и просто в ужасе запираться там в комнате. Но имеется в виду такое очень глубокое уважение, глубокое почтение к своему мужу. И, кстати, тоже думайте о братьях и сестрах в церкви. Они тоже мужчины и женщины, и они тоже нуждаются в подобном проявлении любви. Жена добоится своего мужа. Вы видите, как разные использованы слова, разные повеления для того, чтобы выразить любовь. Очевидно, что мужьям Бог повелевает самопожертвенно любить жен, заботиться о них, так как о себе, как о своем теле. Бог призывает проявлять к женам любовь в форме, которую там описано, питает и греет ее. Бог повелевает мужьям проявлять нежное отношение к женам. И эта нежность иногда противоречит нашему здравому где-то смыслу, логическому, какому-то поступательному движению, решению каких-то вопросов. Хочется уже решить вопрос всей душой, уже мы же все обсудили, зачем сейчас еще какая-то нежность, зачем сейчас разводить сюси-пуси, так мужчинам кажется. Но это как раз то, что на самом деле помогает нашим женам быть сильнее, и как раз на самом деле самый короткий путь решения вопросов. Но женам, очевидно, Бог повелевает проявлять любовь к мужьям в форме послушания, в форме следования за своим мужем, как за лидером, в форме почтения, уважения, послушания или страха перед мужем. То есть это удивительное такое вот отношение. Особенно в наш век феминистический, мы все выходцы из Советского Союза, где женщины асфальт укладывали, потому что нужно было доказать, что женщины, они такие же, как и мужики. И они летали в космос, потому что нужно было доказать, что советская женщина, она может все, что угодно. Где стирались все эти границы между мужчинами и женщинами. Мы выходцы из той культуры, мы воспитанники, ну кто не в христианских семьях, как минимум, воспитан. Воспитаны в семьях, которые были пропитаны подобным учением. Более того, влияние таких ситуаций, когда мужики спились, и женщины тянут на себе всю семью, и его пьяного домой тянет. Это все как бы такое извращенное представление о роли женщины. И феминистическое движение всемирное. В этой атмосфере очень трудно женщинам оставаться, чувствовать себя хорошо, уверенно, если им нужно проявлять такое почтение и уважение к своим мужьям. Я знаю, что многие женщины, когда начинают говорить об этом, им об этом говорят, или мужья об этом говорят. У них сразу же, или почти очень быстро слезы на глазах появляются. Они вспоминают, как их отец с ними плохо поступал, или как их отец поступал плохо с их мамой, или даже, может быть, дедушка с бабушкой, как кто-то там с ними в молодости, может быть, плохо поступил. Или они вспоминают какие-то случаи из жизни со своим мужем уже. У них в теме послушания или в теме уважения к своему мужу мгновенно чувство, мгновенно боль, горечь, обида, чувство незащищенности, чувство просто как бы опять свежие раны на душе. Это тема, которая как табу, о ней практически невозможно говорить. Это то, в каких обстоятельствах мы. Но я хочу ободрить вас, сестры дорогие, братья тоже, что Ефесская церковь не была в каких-то идеальных условиях. Или Петр писал свое послание, говорил тоже к женщинам, они не жили в другом мире. Тогда женщины не считались людьми, они не обладали правами. Они, это сейчас уже и голосуют женщины, и там высшее образование, социальная помощь. Этого ничего тогда вообще не было. Женщины имели более ужасные условия обращения с ними. И Иисус, вы помните, да, он поговорил с самарянкой у колодца. Ученики в шоке от этого, что он с женщиной разговаривает. То есть это казалось как второй сорт, это было извращенное, это было извращение библейского учения, но люди так думали. И даже тем женщинам адресовано это повеление, чтобы они проявляли к своим мужьям уважение, почтение, благоговение определенное. То есть сила Божия, которая может залечивать наши раны, есть сила Божия, которая может позволять нам отрекаться от идола комфорта и выбирать путь ко Христу, даже если мои раны не исцелены, даже если это еще болит, я могу делать такие шаги, я могу учиться утешаться моим Богом. Не тем, что муж всю нежность мне явит, какую я хочу, а тем, что мой Иисус Христос, Он мой жених, Он мой муж, Он мой защитник, Он мой отец, Он являет мне всю нежность, и Он меня защищает. Хотя, кстати говоря, и Он ведет меня по пути, где мне нужно нести крест. Это не так, что мужчины – это как, ну, такое как горе в моей жизни, а Иисус – это сплошная нежность. Это вот такой пастырь, который очень женственно на картинках нарисован, и он как ангелочек вот такой, как в виде ребеночка, он овечечку так вот только несет. Иисус Христос не только такой, да, Он несет нас, как овец на своих руках, и аминь, Он проявляет нежность, доброту и заботливость. Но это тот же Иисус, который говорит, заходит и выгоняет миновщиков из храма, который являет Божий гнев, тот, который поворачивается, ободряет Петра, что это Отец Небесный открыл тебе, не плоть и кровь. И тут же через несколько времени он ему говорит: отойди от меня, сатана. Он говорит очень прямо эти вещи ему. То есть наш Господь, Он очень заботливый, Он очень добрый, но мы нуждаемся в том, чтобы где-то была проявлена к нам, ну, может быть, не строгость, может быть, это не самое лучшее слово, но такая конкретная истина, которая как скальпель должна очищать нас от греха. Некоторые язвы в нашей душе, мы хотим их согреть, просто чтобы никто их не трогал, а они нас разрушают внутри. И поэтому должен быть применим скальпель к решению этих вопросов, поэтому должна быть определенная болезненность процесса, это благословение для нас, это нас исцеляет. Написано, что Бог, кого любит, того наказывает. Написано, бьет же всякого сына, которого принимает. Это любовь Его. Это Он не бьет так, как били нас родители наши, может быть, кого-то били очень неправедно. Или какие-то там еще милиционеры, или какие-то грубияны по отношению к нам. Он с любовью и нежностью, но все же Он исцеляет нас. Мужья и жены призваны проявлять любовь в браке в разных формах. Следует заметить, что в тексте, который мы прочитали, не упоминается ни одно условие для того, чтобы мы любили своих жен жертвенно, или для того, чтобы мы, жены, уважали своих мужей, почитали. Там нет условия, если она все вот это сделает, тогда конечно. Или если он вот это сделает, тогда заслужил. Нет никаких условий. Он твой муж, она твоя жена, это единственное условие. И теперь это повеление Божье. Давайте посмотрим еще один текст. 1 Петра 3:1-7. Я осознаю, что идея эта вам очевидна уже. Наверное, она вчера вам уже была очевидна, я вам ее сказал. Но когда мы открываем тексты, чего мы добиваемся? Я хочу, чтобы тексты засияли в нашей душе, и чтобы они могли поселиться в наших душах, укорениться там, стать большим серьезным убеждением, не просто поверхностным знанием, когда мы ознакомлены, а действительно убеждением, которое будет мною руководить в ситуациях, которое будет заставлять меня двигаться все-таки в правильном направлении. 1 Петра 3:1-7. «Также и вы, жены». Там, кстати, выше можно читать, там это относится не только к женам, а вообще к проявлению повиновения и к властям, и рабы, и к своим господам. «И также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Вот слово, которое здесь использовано. «Повинуйтесь им». «Чтобы те из них, которые не покоряются слову, то есть даже те, которые не спасенные, даже язычники, даже те, которые, может быть, противятся Богу очень сильно, живут очень неправедной жизнью, они не покоряются Евангелию, они все это отвергают, что даже в этой ситуации, кажется, в этой ситуации терпеть нельзя, надо разводиться. Нет». Не нужно разводиться, это грех, нужно быть верной в своем браке. И даже к таким мужьям, которые не просто раны нанесли, они продолжают наносить мне раны моей душе. Даже к таким мужьям Бог говорит, вы можете, при определенном условии, о котором мы позже поговорим сегодня, вы можете проявлять покорность во всем, кроме греха. Повинуйтесь им, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием или жизнью, жен своих без слова приобретаемы были. Чтобы вы выкупили, чтобы Господь выкупил их, приобрел из рабства греха и сделал их рабом праведности. И Бог сделает, донесет свое Евангелие им через жизнь своих жен, без того, что они даже будут слова им говорить. Мужчины, если не воспринимают слово, нужно говорить слова, нужно жить и слова говорить. Но если мужчины не воспринимают слова, то они не могут не воспринимать жизнь. Ты просто живешь рядом, и они это видят. И Бог через это действует. Подумайте, вот к женам хочу обратиться. Подумайте о тех ситуациях в вашем браке, когда ваш муж христианин. Он явно не такой человек. И ваш муж, наверное, всегда, или почти всегда, если что-то предлагает, это абсолютно не грех. И он, конечно, не такой, как этот страшный язычник, который здесь описан, который причиняет ужасающую боль своей жене и продолжает это делать. Ситуация, в которой вам нужно почитать, повиноваться своему мужу, легкая. Простая ситуация в сравнении с этой. Хотя она тоже сверхъестественная. Даже христианину, мужу очень трудно подчиняться. Потому что я говорил, почему. Это уводит меня с моего пути комфорта. Это ввергает меня в ситуацию, где мне нужно не за кого держаться. Если я не хочусь за Бога, то мне тогда хочется ухватиться за своего идола. Я сама все решу, я не позволю с собой так обращаться и тому подобное. Но здесь даже в такой ситуации, чтобы жены своей жизнью, то есть здесь описано то, как женщины устроены, они могут создать такую атмосферу, такое как бы косвенное влияние оказать. Не прямое, ты должен это сделать. А они как бы вроде бы не говорят даже так напрямую, но они косвенно влияют так, что это проповедует сердце человека очень сильно. У женщин есть такая способность, у мужчин ее меньше, на мой взгляд. Они тоже, конечно, примером своей жизни, но там пример чуть другого рода, на мой взгляд. Они будут приобретаемы, второй стих, когда увидят ваше чистое богобоязненное житие, вашу чистую богобоязненную жизнь. Когда они увидят, что вы почитаете Бога, вы боитесь Его, вы держитесь за Бога, вы стоите на этой скале Бога вашего, вашего Спасителя. Это дает вам мужество идти через страдания, это дает вам мужество выдерживать какое-то обращение мужа, которое раньше вы вообще терпеть не могли, и сразу или плакали, или замыкались, или устраивали скандалы, или угрожали, или еще что-то говорили, там критиковали, огрызались, а здесь вы можете проявлять терпение. Чистое, праведное такое богобоязненное терпение. И это удивляет. Жена, очевидно, из этих двух стихов оказывает мощнейшее влияние на мужа. Невероятное влияние. Но это влияние не такое, как нам хотелось бы просто взять его голову и повернуть, ты должен смотреть сюда. И я дважды повторять не буду. Нам хочется сразу сказать и сразу изменить, но здесь это совсем другое влияние. Бог сотворил женщин по-другому, их сила в другом. И это, кстати, трагедия, когда женщины не пользуются своей силой и пытаются быть вторым мужем в семье, пытаются быть вторым главой в семье. Это разрушительно, это не созидает. Иногда такие жены затюкивают своего мужа, а потом сидят и плачут, у меня муж тряпка. Добрая половина, почему он тряпка? Потому что ты его затюкала, потому что ты не поддержала, не вселила мужество в него, не вдохновила его, не помогла ему расти, а тут же сказала, ты здесь ошибся, ты здесь неправ, ты здесь, сколько я могу это терпеть, что ты вот такие ошибки делаешь, и я должна это должна нести. Я выходила замуж не для того, чтобы пожинать еще и твои ошибки. И потом он тряпка, потом он боится принимать решения, он боится выходить из зоны своего комфорта и брать ответственность, потому что он боится, что она опять обрушится своей критикой, или она просто одну гримасу на лице сделает, или просто промолчит, и он уже слышит ее слова, которые она ему много раз сказала, что у нее там в голове крутится. И он боится выйти, и ему тяжело брать на себя ответственность в этой ситуации. Что жена не научилась вдохновлять его, не научилась следовать за ним, не научилась вселять в него мужество, не научилась помогать ему расцветать под ее влиянием, потому что ей хотелось быть мужественной, хотелось быть вторым резким таким лидером в семье. Обратите внимание на проповедниц, которых можно по телевизору увидеть, в харизматических церквах есть пасторы, женщины и так далее. Писание не учит, это неправильно, женщины не должны играть такую роль. Но просто посмотрите, в каком стиле они проповедуют. Они как мужчины проповедуют. Вы должны подчиниться истине. Бог, мы будем доверять Ему. То есть представляю себе такую маму свою. Если она дома такой или где-то она так говорит. То есть как-то побежать ее обнять, когда ты там в третий раз разбил колено, а тебя уже ругали за второе. Страшнее. Но женщине нужно играть такую роль, когда она проповедует. Потому что когда большая масса людей, нужно так проповедовать. Иначе тебе просто людям сложно тебе слушать. Поэтому это не женское дело. И вот когда женщины начинают играть роль мужчин, это проблематично. Я думаю, что все женщины соблазняются это делать. В каком-то смысле такой с милостью муж может иногда сказать жене, может быть, не нужно так говорить, но как просто описать так можно, что стоп, ты женщина, ты забыла. В самом смысле, в самом высоком слове женщины. Некоторые женщины, когда их женщины называют, они воспринимают как унижение это. Эй, женщина, там, и так далее. Это как унижение, это ты там как животное или в таком роде. Но это не библейское представление слова женщина. То есть Бог сотворил женщину прекрасной. Она оказывает мощнейшее влияние на мужа. И влияние это оказывается не по-мужски, а по-женски. Это мощное влияние оказывается не напрямую, не лидерством и главенством. Это влияние оказывается по-женски мягко, через создание определенной атмосферы. Это влияние, оно подобно, как солнце оказывает влияние на растения, и они растут, и они приносят потрясающие какие-то там плоды, но солнце не берет и не хватает, и не тянет их за листья. Оно создает атмосферу, в которой происходят как бы невидимые процессы фотосинтеза, каких-то там обмена веществ, и генетика дерева просто расцветает на глазах. Вот это то, как женщины призваны оказывать влияние. Дальше написано. Да будет украшением вашим, опять же продолжение к женщинам, не внешнее плетение волос. Это то, помните, там женщины пусть украшают себя так или так. Не золотые уборы или нарядность в одежде. Это то, что легче, это то, что легко проконтролировать. Ты украсил себя, на тебя обратили внимание, ты красив. Женщины, конечно, должны следить за собой, это тоже слава Божья, и они более красиво выглядят, чем мужчины, они красивее могут себя украсить, это все замечательно и прекрасно. Кстати, интересно в Ветхом Завете, когда Бог описывает, как он израильский народ спас и ну, нашел, как ребенка брошенного в кровях, и потом он говорит, как он эту невесту там, стал ее женихом, они поженились, и потом она его предала. Но он описывает, как он ее украсил, и там и серьги ей дал, и там ну, разные того времени украшения. Но все-таки это не должно быть главным украшением. Главная влиятельность женщины не внешняя красота. В мире, если мы посмотрим, то воспринимается, что главная влиятельность женщины – это ее соблазнительность, сексуальность. Это ее, в принципе, развратность, можно сказать. Это когда она поменьше на себя одежды наденет, и если одевает одежду, то она более обтягивающая, так чтобы легко было догадаться, что под этой одеждой с полсекунды мужчине. И поэтому это то, что привлекает к ней внимание, это ее сила. Сила женской красоты. Это чисто мирское понятие, к сожалению, церковь этим тоже заражается. Мы живем в этом мире, он нас заражает постоянно. Если слово не очищает, мы по-мирски можем одеваться. Но это не главное украшение. Четвертый стих говорит, что есть главным украшением женщины, что есть вот этим главным влиятельным вот таким фактором женщины, как, с помощью чего она может оказать такое мощное влияние на своих детей, на своего мужа, на окружающих людей. Четвертый стих говорит, то есть да будет украшением вашим сокровенный, то есть скрытый в сердце, то есть внутренний человек, ваша личность, ваш характер, кто вы там внутри, то есть кто вы по сути, тело стареет, внешняя красота блекнет, оно умирает, но то, кто мы есть внутри, мы остаемся. Это мы как личность, это наш характер. И вот это пусть будет вашим украшением. Сокровенное сердце человека в нетленной красоте. То есть это красота, которая не тлеет, внешне тлеет. Мы взрослеем, внешний вид меняется, и мы уже там не соответствуем какому-то там шаблону красоты женской. Я считаю, что все женщины и мужчины красивые, разный возраст есть, такова жизнь, и это хорошо. Если у меня эта борода была, когда мне 3 года было ужасно. Сейчас прекрасно, как мне кажется. Ну, прекрасно, может, не то слово. А внутренний, он нетленная красота. И здесь написано, описывая женщину, ее характер характеризуется здесь, кроткий дух. Когда... Это не такая, помните, в Ветхом Завете есть такая фраза, чтобы не будьте как лошаки, которым нужно удила сюда, как лошади, вправлять, и ты тянешь, и неуправляемый. Есть лошади, она будет брыкаться, она будет скидывать тебя, она будет часами носиться, она не хочет, она ненавидит, когда кто-то ей что-то тут говорит в каком-то направлении двигаться. Вот здесь противоположность, это кротость. Это когда... И эта кротость, это не низкое положение, не униженное, это сильное положение. Я настолько доверяю моему Богу, я настолько сильна в Боге, что я могу пойти за тобой и не спорить сейчас. Я могу принять не самый лучший вариант, решение, не самый легкий путь, не самый короткий путь, не самый безопасный, на мой взгляд, путь, но ради Бога я могу пойти за тобой. И я это делаю, не сцепив зубы, не со слезами на глазах, волочусь там за тобой, выражая все свое неудовольствие тем, что нужно идти так. Я с радостью, весело смотрю на будущее, а я с каким-то внутренним довольством выбираю путь и смотрю, интересно, что Бог сделает. Мне интересно, посмотрим. Это трудно, это, конечно, очень так вот некомфортно, тяжело, но, Господь, я тебе доверяю, ты знаешь, чего ты хочешь добиться, и ты куда-то ведешь меня, и поэтому я иду за тобой. Это вот, это кротость библейская. Не горестная кротость, но радостная кротость. Вторая характеристика красоты или влиятельности женщины – это молчаливый дух. Не в смысле, что она не может говорить ничего, но в смысле, что она не пытается просто быстро-быстро изменить ситуацию. Мы с женой не раз сталкивались, есть одна знакомая у нас, которая, если говорить о каких-то вещах, изменении ее сердца, о ее духовной жизни, о ее возрастании во Христе, ну, нелегко идет разговор. Идет, но нелегко. Но если разговор идет о том, что ей нужно что-то получить, ты ей там подарить должен это и принести на собрание, но не успел, она тебе позвонит 15 раз. Она за 5 минут тебе позвонит несколько раз. Ты не забыл, ты положи. Вот это такое состояние, когда с помощью слов хочется быстро выгрызть свое счастье, хочется урвать. Это такая особенность. Мягкость женская приводит к ранимости определенной. Можно легко испытать боль, когда у тебя не панцирь такой, знаете, железобетонный. И это приводит к страху опять испытать такую боль. И это порождает не молчаливость, а агрессивность в том, чтобы завоевывать свое, ну, свой комфорт определенный. И это написано драгоценно пред Богом. Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя. Они украшали себя внутренним человеком, характером. Украшали себя, повинуясь своим мужьям. Это красота женщины. Когда женщина может оказать уважение к своему мужу, это ее красота, это ее достоинство, это ее величие, в принципе. И это ее мощность, ее влияние, это ее сияющий славой Божьей пример в церкви. Это то, каких женщин должно быть больше, и такие сестры должны больше влиять. Не активистки, не те, которые там просто любого там парня, брата за пояс заткнуты, они дело Божье делают, а те, которые могут быть кроткого и молчаливого духа, они могут оказывать уважение своим мужьям или другим братьям, и они могут вселять мужество, и они свое предназначение исполняют великолепно. Но для этого нужно пройти этот путь. То, что я еще раз повторю, особенная мягкость, которая как предназначение Божье дает возможность быть чувствительным, но это определенная незащищенность, значит боль, может быть более такая чувствительность к боли, определенный страх возникает опять испытать эту боль и естественная логическая реакция защищать себя силами и там всеми правдами и неправдами. Повинуясь своим мужьям, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Она оказывала ему особенную честь. Он был ее другом тоже. Он был ее мужем. Это жених юности ее. Но она называла его господином. Она почитала его очень сильно. Всегда ли Авраам поступал с ней идеально? Были случаи, когда он ее очень сильно предавал. Когда они приходили в определенный город, и он, боясь за себя, выдавал ее не как за жену свою, а как за сестру свою. Он дрожал просто за свою шкуру. Но Сара, доверяя Богу, успокаиваясь или утешаясь в Боге, проявляла праведность в том, что она следовала за ним, как за господином. Это ее сила в Боге. Так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, вы последователи этого героя веры, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха. Видите, здесь неспроста Бог говорит о страхе. Это то, что я говорю. Возникает страх испытать боль опять. Я уже и так настрадалась. Сейчас не время. Я уже столько снесла, я уже не вытерплю. Это сверх моих сил. Но дай же мне отдышаться. Я боюсь пережить опять эту боль. И поэтому не смущайтесь ни от какого страха. Найдите защиту или найдите победу от страха. Найдите силу, чтобы, несмотря, что у вас есть беспокойство и какой-то страх возникает, вы можете двигаться через него ради славы Божьей и почитать своих мужей. То есть, опять же, мы здесь замечаем, форма проявления любви жены к мужу вот такая. Она проявляет уважение, она следует за ним. Теперь, в послании Ефесянам много про мужей было сказано. Здесь больше про жен, меньше про мужей. Про мужей 7 стих. «Также и вы, мужья». Опять же, «также», то есть это тот же принцип повиновения, тот же принцип взаимоподчинения друг другу, рабы своим господам, все люди там своим правителям государственным, жена своему мужу. И муж тоже должен проявлять любовь или такое почтение к своей жене, но другими словами это описано в чуть другой форме. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами». Это слово «благоразумно» еще можно перевести как «с пониманием». То есть, другими словами, мужья часто обращаются безрассудно, очень глупо со своими женами. Они просто очень примитивно понимают своих жен и очень глупо проявляют даже свою любовь. Так что она их не созидает. И уж тем более какие-то мужские формы любви, какая-то там, может быть, строгость или еще что-то, это то, что очень неразумно. Поэтому Бог и говорит через Петра: мужья, обращайтесь с пониманием, благоразумно со своими женами. Постарайтесь понять, какие они. Они не такие, как вы. Бог мне говорит: Коля, в твоем браке не второй Коля. Она абсолютно другая. И это непросто воспринять, особенно в какие-то моменты. Это очень непросто, когда нужно вот так решать, о чем здесь говорить. И это благо для моего сердца, то, что Бог меня сокрушает. Обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Вот как их вы должны понять. Они не такие, как вы. Они как сосуд, на который ты слегка надавил пальцами, и он уже треснул. И потом очень трудно восстанавливать. Они как сосуд, на который, если ты сильно давишь, он ломается. Он не просто немощный, он очень-очень немощный. Немощнейший. Как-то грузин один читал этот текст и говорит: что это такое, не понимаю, обращайтесь с женами как с наимощнейшим сосудом. Наимощнейшим, то есть самым мощным. Как с немощнейшим, это то, как мы должны понимать наши жены, создание другого рода, и поэтому нам нужно прилагать особую осторожность. Нам это трудно делать, наш внутренний мир более такой динамичный или какой-то резкий, может быть, или может быть такой защищенный, нам не так больно, и поэтому нам трудно быть таким чувствительным. И поэтому мы можем недооценивать, как они воспринимают какие-то вещи. Наверное, я бы сказал, что мы всегда это недооцениваем. Мы всегда это забываем, нам нужно постоянно себе это напоминать и возвращаться. И дальше написано: оказывая им честь. Тоже мужья могут обращаться с женами так, что те чувствуют себя униженными. Мы уже сказали, какие обстоятельства прошлого Советского Союза, может быть, обстоятельства их личной жизни, феминистическое движение, это все давит на душу женщины так, что она себя чувствует униженной. И мужья должны, проявляя нежность и заботливость к ним, осторожность обращения, они таким образом оказывают им честь. Эта честь не такая, как к мужчинам. Так я же сказал, что я ей горжусь и уважаю. А для нее намного важнее, ну то тоже важно, но намного важнее вот здесь мягкость и обходительность, которую ты оказываешь. Это то, что для женщины помогает ей быть женщиной. Тоже я скажу, я говорил, да, что некоторые женщины играют мужскую роль в браке и потом говорят: мой муж тряпка. Обратно это то же самое разворачивается. Мужья где-то робеют, не выходят из зоны комфорта, не берут удар на себя. И жены из страха, что какие-то проблемы не решаются, ребенок болеет и нужно идти по всем поликлиникам, детским садам, по всем инстанциям, она просто идет, это делает. Она берет на себя удар, принимает удар, и в результате она становится более, может быть, жесткой, или она набивает шишки, у нее опыт боли накапливается, и страх растет опять испытать эту боль. И она видит, как защитить себя от страха. Ну, Бог непонятно, тут защищает или нет. Если ты чуть жестче, если ты активнее, если ты напористее, вот что защищает тебя от боли. И поэтому страх приводит к тому, что она становится еще и еще более мужественной. Как только муж не исполняет свою роль, как только он где-то прячется в самых комфортных уголках семейной жизни, на жену ложится ответственность, давление, которое ее начинает трансформировать и изменять. И почему моя жена такая, что слово ей не вставишь? Причина может быть и в том, что я уходил в сторону, и я не проявлял, не брал на себя удар, и я не проявлял к ней нежность, и я не защищал ее, так что она смогла успокоиться за моей защитой. И ей не нужно было вырабатывать свою защиту, свою какую-то жесткость вырабатывать, чтобы защитить себя. У нее есть слабости, у нее есть страхи, она несовершенная жена. И даже будучи совершенной, она все равно женщина, и она, ей сложнее переживать давление. Поэтому мужья должны обращаться благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, и должны оказывать им честь как сонаследницам благодатной жизни. Они такие же, мы будем как ангелы Божии в небе, они никак не ниже нас или что-то в этом роде. Они тоже образ Божий, великолепное создание Божие и драгоценность в глазах Бога. «Дабы не было вам препятствия в молитвах, Бог будет наказывать мужей, когда они плохо обращаются со своими женами, и им будут препятствия в молитвах». Бог не будет отвечать на эти молитвы, Он не будет давать радости, близости с Богом в молитве. Он будет делать какие-то вещи, чтобы мужей смирять, чтобы бить их, чтобы они не были такими жесткими и научились быть мягкими со своими женами. Итак, форма проявления любви должна определяться тем, как сотворен человек. Человек, которому мы проявляем эту любовь. Жены должны проявлять уважение к мужьям, мужья должны проявлять нежность к своим женам. На этом мы сделаем перерыв, и после перерыва мы поговорим о том, где взять силы для проявления нежности и уважения. И поговорим о, не знаю, может быть, десятках форм, как можно высказать свое уважение или выразить нежность.